Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Японии до Мексики. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шумов. С 23 июля по 8 августа в столице Японии, Токио, пройдут 32-е летние Олимпийские игры. Они должны были, как мы все знаем, состояться в 2020 году, но из-за пандемии были, по решению Международного олимпийского комитета, отложены на год. При этом игры сохраняют приставку 2020, в рекламно-маркетинговых целях. Это вообще будут первые Олимпийские игры в истории, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были именно перенесены, а не отменены совсем. А также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год. Коротко напомню, что в конце марта 2021 года стало известно, что на эти Олимпийские, да и последующие Паралимпийские игры в Токио не будут допущены иностранные зрители, деньги, заранее купленные билеты, будут им возвращены. А на днях, в начале июля, стало известно, что на соревнования в Токио не будут допущены местные зрители. В целом, премьер-министр Японии Йосихиде Суга обещает, что Олимпиада будет безопасной. Но все опросы, все протесты, что для Японии вообще не характерно, свидетельствуют об огромном общественном недоверии. Вот, например, такая цифра. Скептическую очень оценку высказали 68% участников исследования соцопроса японской газеты «Асахи».
Я скажу больше, что вообще-то на самом деле судьба этих игр в Токио не решена до самого последнего момента. И вот в день, когда мы записываем этот подкаст, поступила новость о выступлении главы оргкомитета этой Олимпиады Тосиро Муто, который заявил, что количество спортсменов и других аккредитованных на Олимпиаде лиц, у которых оказался позитивный тест на COVID, растет. Оно превысило 70 человек на данный момент. И, в принципе, организаторы Олимпиады не исключают, что если вспышка будет продолжаться, то Олимпиаду вообще в последний момент вот так вот возьмут и отменят. В самом Токио, японской столице, сейчас идет рост количества зараженных. Оно составило во вторник, 20 июля, 1387 случаев. Допустим, по нынешним российским меркам это немного, но в Японии свои мерки, свои представления о предосторожностях пандемических. В общем, это очень странная и очень необычная ситуация. Действительно, судьба Токийской Олимпиады, она оставалась неясной до последнего момента.
В истории в 20 веке в основном, конечно, было несколько таких олимпиад, Ярослав, включая нынешнюю, да, которым не везло с самого начала. И запомнились они не только, или, может быть, не столько спортивными событиями, достижениями, но и разного рода конфликтами, несчастьями, политическими протестами и так далее. Но вот об этом давайте поговорим, об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске.
Для начала обратим внимание или вспомним обо всех неприятных обстоятельствах, которые сопровождают эти нынешние игры. Помимо того, что они были перенесены на год, и до самого последнего момента, как я уже сказал, остается их проведение под вопросом, тем не менее можно вспомнить и о других неприятных обстоятельствах. Например, член Олимпийского комитета Японии, начальник бухгалтерии Ясуси Мория, в начале июня вдруг совершил самоубийство. Бывший глава организационного комитета Олимпиады в Токио, 83-летний бывший премьер Японии Йосиро Мори, с ним тоже было связано немало таких неоднозначных историй.
Да, я как раз писал об этой истории. Дело было в таком сексистском, очень неудачном высказывании. Йосиро Мори — это типичный пожилой японский консервативный политик из глубинки. Он на одном заседании оргкомитета игр его потянуло, что называется, поболтать о житейском, вот как такого японского аксакала. И он заявил следующее, что с женщинами вообще одна морока в любых советах и комитетах, поскольку они, по мнению Мори, очень соперничают друг с другом и в целом любят поговорить, и стоит там, мол, одной женщине поднять руку, начать выступать, как и другим надо тоже высказаться, и в результате, как делился своими наблюдениями Мори-сан, заседания с женским участием тянутся просто до бесконечности. Ну, конечно, он не ожидал такой реакции, но последовало то, что последовало.
То есть отставка.
Да. Кстати, Ярослав, вот еще одна цифра. В подготовку Олимпиады только официально японскими властями, государством было вложено 12 с лишним миллиардов долларов. Но на самом деле эта сумма в 3 раза больше, если учитывать все расходы и инвестиции частного бизнеса. Вот местные экономисты, мне известно, они все еще подсчитывают потери просто от переноса игр. Какими бы они были, если бы их вообще отложили, а может быть и отложат. Мы не знаем, но вот большинство полагает, что японский ВВП потеряет как минимум 40 миллиардов долларов.
Вообще Олимпиада любая – это очень крупное коммерческое событие, поэтому довольно большой шум вызвало решение главного спонсора Токийской Олимпиады, компании Toyota, которая отказалась от присутствия своего руководства на церемонии открытия игр. Основная причина этого – отсутствие зрителей, как сформулировали сами представители Toyota. Вот процитирую. «Олимпиада становится событием, которое не встречает понимания по многим вопросам». Такой типично по-японски намек, не совсем прямой, но достаточно ясный. Потому что дело, конечно, не только в отсутствии зрителей, но и в том огромном недоверии, которое встретили сами планы проведения Олимпиады в японском обществе. Собственно говоря, Toyota, ну, просто прислушалась к своим соотечественникам, к обществу и решила, что слишком активно присутствовать на церемонии открытия непопулярной Олимпиады для нее просто невыгодно.
Ярослав, ну это мы сейчас с вами вспоминаем несчастье нынешней Олимпиады, да? Но это все связано с болезнью, с денежными огромными потерями, с коронавирусом. Но все-таки пока эта Олимпиада еще не отмечена ни какими-то конфликтами, политическим противостоянием, протестами, связанными с каким-то недоверием и трением между мировыми державами и странами-участниками. Но в истории несчастливых Олимпиад, о которой мы сегодня говорим, вот как раз это всегда было в первую очередь заметно. Вы как историк можете привести несколько примеров.
Да, именно так. Напомню, что сами современные Олимпиады были возобновлены в 1896 году. А уже на 4-й Олимпиаде 1908 года в Лондоне, когда впервые было решено организовать церемонию открытия в виде шествия 18 команд под государственными флагами, уже произошел некий политический скандал. Поскольку Великое княжество Финляндское тогда являлось частью Российской империи, то Россия, которая в играх участвовала, но отказалась участвовать в церемонии открытия, помимо этого запретила параллельно выступавшей на играх сборной Финляндии выступать под своим финским национальным флагом. В ответ финны предпочли бойкотировать навязанный им российский триколор и пошли без флага вообще. Кроме того, американские атлеты оказались оскорбленными, когда увидели, что на украшенном флагами стадионе Уайт-Сити, где проходило открытие игр, вместо американского и шведского флага по ошибке присутствуют китайский и японский, при том, что ни Китай, ни Япония в играх 1908 года участия не принимали. Поэтому спортсмены США в нарушении международной традиции приопускать флаг перед главой государства в знак почтения. А в данном случае это была британская королевская ложа, где сидел тогдашний король Эдуард VII. Они демонстративно этого делать не стали. Капитан команды США Мартин Шеридан заявил, этот флаг не опускается ни перед одним земным монархом.
Да, это даже, я бы сказал, просто действительно такой политический конфуз, а не просто демонстрация политического протеста. Но есть более недавние события. Вот летние Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне, там опять была политика и история. Во-первых, был Суэцкий кризис, и Египет, который как бы считал, что он подвергся франко-британо-израильской агрессии, и страны, которые Египет поддержали, это Ирак, Ливан, Камбоджа и другие. Вот тогда впервые бойкотировали Олимпиаду по политическим причинам. Кроме того, 56-й год, да, венгерские события, вторжение советских войск в Венгрию, бойкотировать из-за этого, в знак протеста против действий Советского Союза, игры решили Нидерланды, Испания, Швейцария. Ну, а вот еще такой факт. Венгерская команда, она тогда отказалась выступать под флагом Социалистической Венгерской Народной Республики и демонстративно промаршировала под таким очень вызывающим для соцлагеря флагом Венгрии образца 1918 года.
Но я уточню, разница там в гербах. На одном флаге коммунистический герб, на другом тогдашний монархический. Цвета одни и те же.
Ну и вообще был скандал, потому что когда игры закончились, очень большая часть спортсменов, венгров, предпочла не возвращаться на родину. И кроме того, и еще был бойкот этих же самых игр с еще одной стороны. Меньше чем за, по-моему, там несколько дней Китайская Народная Республика, ну то есть Китай, да, материковый основной, социалистическо-коммунистический весь, он тоже стал бойкотировать эти игры. Почему? Он протестовал таким образом, что на игры пригласили Тайвань, который официально называется Китайская Республика, да, хотя Тайвань там выступал под таким старинным португальским названием своего острова Формоза.
Ну, как мы уже сказали, начались все эти политические проблемы и конфликты гораздо раньше, а первыми играми, когда стало понятно, что античные принципы олимпиад, это перемирие олимпийское и так далее, в современности не действуют, были шестые игры, которые должны были пройти в 1916 году. Понятно, что эти игры не состоялись из-за того, что в разгаре была Первая мировая война. А 20 лет спустя состоялись, возможно, самые скандальные игры, скандальные по месту их проведения. 1936 год, Берлин. Тремя годами раньше, как известно, к власти в Германии пришли нацисты.
11-е летние Олимпийские игры, по-моему.
Да, именно так. С 1 по 16 августа они тогда проходили. Кстати, именно тогда впервые была проведена эстафета Олимпийского огня. Огонь доставили из греческой Олимпии бегуны, которые передавали факел как эстафетную палочку. Этим было положено начало новой олимпийской традиции, так что и от этих игр, которые открывал, увы, Адольф Гитлер, в общем, что-то в истории олимпиад осталось.
Это первые игры, которые транслировались по телевидению, хотя, конечно, телевизоров ни у кого не было, но сигнал был.
Но более того, они вошли в историю киноискусства, потому что документальный фильм, снятый Лени Рифеншталь под названием «Олимпия», он очень эффектный, но это как раз тот пример, его приводят во всех, наверное, так сказать, учебниках, истории искусства, пример того, как искусство может очень талантливо служить злу. Ну и приход к власти в Германии нацистов тогда не повлиял на решение Международного олимпийского комитета, который послал в Берлин специальную проверочную комиссию. Ее члены не усмотрели ничего, что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению. Глава комиссии, президент американского национального олимпийского комитета Эвери Брэндидж, сделал даже публичное заявление о том, что бойкот – это чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать олимпийские игры, а евреи должны понимать, что они не могут использовать игры как оружие в борьбе против национал-социалистов. Конец цитаты.
Ну, глядя из нашей эпохи, чудовищная цитата.
Да, но 36-й год, скажем так, в Америке тогда были сильные еще и изоляционистские настроения, ну и не в оправдание, но тем не менее, многие еще всего ужаса нацистского режима до конца не понимали,
да просто, к сожалению. Я думаю, что большинство просто не понимало, с чем имеет дело.
Да, да, увы.
Я также помню, что немецкая пропаганда, ну, огромное значение придавала этим играм. Она, в общем, не сидела, как бы сказать, сложа руки. Там много комиссий приезжало. Для них специально убирали всякие юдофобские лозунги, таблички «Евреям вход воспрещен». Они, конечно, потом появились, когда Олимпиада закончилась. Они вернулись. И даже они вытащили, в общем, как бы сказать, из небытия того самого Пьера де Кубертена, барона. Он тоже там был накануне игр. И, к сожалению, это задокументировано. Он был просто очарован нацистской Германией до такой степени, что он даже Третьему Рейху собирался завещать всякие права там на свои книги, выступал с какими-то яркими речами по радио. Увы, еще одна цитата. Барон Пьер де Кубертен назвал Гитлера одним из лучших творческих духов нашей эпохи. Конец цитаты.
Ну, вы знаете, я этому не очень удивляюсь, потому что авторитарные и диктаторские режимы, они умеют проводить массовые мероприятия и организовывать их, потому что они умеют, так сказать, дрессировать народ. Ну и, соответственно, можно вспомнить в этой связи, я, конечно, не ставлю те режимы, которые я сейчас упомяну, на одну доску с Гитлером. Гитлер — это все-таки запредельное зло. Но мы помним прекрасную организацию и впечатляющие церемонии Пекинской Олимпиады 2008 года. Ну и мы помним Зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи. Там по части организации вопросы, конечно, возникали, но в целом очень многие ее гости были, да, впечатлены уровнем.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о несчастливых Олимпиадах, которым не везло с самого начала, которые как будто сглазили и запомнились они нам не только спортивными событиями, но и разного рода конфликтами и несчастьями. Я хотел напомнить, что после 1936 года потом были, после 11-х игр, 12-е Олимпийские игры. Тут еще они были более несчастливые, потому что тут вообще нельзя не вспомнить, что, собственно, Японии-то сейчас второй раз уже не везет с проведением летней Олимпиады. Второй раз в истории. Ну, хотя в 1964 году в Токио состоялись 18-е летние игры, первые в Азии. Но в первый-то раз Япония могла их принять еще в 40-м году, однако уже в 38-м году было принято решение о переносе 12-х игр в Хельсинки из-за вторжения японской императорской армии в Китай. Позднее, это отдельная глава истории, не хочу углубляться сильно, но это вот японо-китайская война, она влилась во Вторую мировую, закончилась в 45-м году. СМИ в ту эпоху, конечно, были совершенно не так развиты, как сегодня. Мы же уже сказали, что и о Гитлере мало кто на самом деле, по крайней мере, в западных странах тогдашних понимал и все это оценивал в правильных масштабах. Но вот знаете, уже тогда мир, например, знал о таком ужасе, как взятие японскими войсками тогдашней китайской столицы Нанкин. И после долгих боев, когда Нанкин в конце 1937 года был захвачен императорской армией Японии, там началась так называемая Нанкинская резня, считающаяся одним из самых чудовищно жестоких и масштабных военных преступлений 20 века. Все интересующиеся могут об этих ужасах, конечно, почитать. Очень много чудовищных свидетельств того, что там творилось. Ну, а потом началась, собственно, Вторая мировая война, да, и советско-финская в том числе, и 12-е игры отменили вовсе, как и следующие 13-е, которые были запланированы к проведению в 44-м году в Лондоне. Лондон, по-моему, принял первые послевоенные игры в 48-м году, и причем получил это право без какого-то конкурса и без выборов.
Эти игры, они считаются самыми бедными. Послевоенная Британия была очень небогата, скажем так, истощена, и там даже рационы спортсменов, гостей Олимпиады, были как-то так вымерены, что они, в общем, соответствовали крайне небогатым рационам самих британцев, где тогда еще существовала послевоенная карточная система. Была и такая бедная Олимпиада.
Да, я помню, там даже какие-то королевские салаты изобретали, которые даже демонстративно в рекламных целях пробовал и Георг VI, тогдашний король, но вот они были самых простеньких таких вот непритязательных продуктов, чтобы показать как бы единство британской нации на тот момент и, в общем, соблюсти во всех отношениях, нормы этики, я бы сказал так. И, кстати, вот еще один факт я тоже вспомнил, что во время Второй мировой войны, несмотря вот на все, Швейцарии нейтральной в течение всей мировой войны, да, в штаб-квартире МОК в Лозанне все равно проходили торжества, посвященные юбилею организации, 50-летию на тот момент.
Война войной, а МОК по расписанию.
Именно так.
вспоминаются 20-е летние Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене. Впервые пролитая на Олимпиаде кровь тогда потрясла весь мир. Такого шока не было с Олимпиады 1936 года, которая состоялась, как мы уже говорили, при участии руководства нацистской Германии. Итак, 5 сентября 1972 года произошла крупнейшая трагедия в истории олимпийского спорта. Тогда 8 террористов палестинской организации «Черный сентябрь» в 4 часа 30 минут проникли в павильон номер 31 Олимпийской деревни, захватили в качестве заложников 11 членов делегации Израиля, а в ответ на запоздалые и непродуманные действия баварской полиции открыли огонь и убили всех заложников – 2 судей, 5 тренеров и 4 спортсменов. А 6 сентября в ходе спецоперации по освобождению заложников застрелили полицейского. В ходе перестрелки также погибли 5 из 8 боевиков, 3 террористов были взяты спецназом живыми. На чрезвычайном заседании МОК игры решено было продолжить.
Кстати, вот такой тоже факт. В Западной Европе стали развиваться антитеррористические подразделения в том виде, в котором мы их сейчас знаем. До этого все такие вопросы решали все те же уличные, допустим, полицейские, которые совершенно не были готовы к терактам. Вот знаменитые G9, или, не знаю, вы знаете немецкий язык, Ярослав, как будет G9 по-немецки, один из лучших...
G9.
Вот этот один из лучших спецназов мира появился, сформирован, начал развиваться именно после 1972 года в Мюнхене. Ну, приближаемся уже, собственно, к современности. Мы с нашим разговоре, воспоминания обо всех этих несчастьях и к эпохе, на которой пришелся пик холодной войны. 22-е летние Олимпийские игры 1980 года. Сейчас много людей живет, которые их помнят, как это было. Это уже не такие какие-то мифические времена. Мы с вами были тогда детьми. Они же известны тем, что более 60 стран бойкотировали эту Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из этих государств, которые игры бойкотировали, тогда, конечно, все же приехали они в Москву и выступили под олимпийским флагом. Но вообще вот 80-е — это пик политического противостояния. И это фатально отразилось, ну, не только на 22-х Олимпийских играх в Москве, но и на 23-х в Лос-Анджелесе. И те, и другие, ну, они столкнулись с самыми громкими вот этими многочисленными бойкотами за всю историю олимпийского движения. Это все готовилось заранее. Многие западные страны обсуждали возможность бойкота игр в Москве не только, кстати говоря, в знак протеста против Афганистана, но и из-за преследования и советских диссидентов, и из-за ограничений на выезд евреев из Советского Союза, и из-за многого другого. Но первым официально президент США тогдашний Джимми Картер в начале января, он высказался за вообще приостановление связи с Советским Союзом, и он официально обратился тогда в МОК с предложением перенести эту Олимпиаду в другую страну, ну, предпочтительнее на родину Олимпийских игр, как бы в Грецию. Тогда Международный Олимпийский комитет всю эту идею отверг, но Олимпиада, по большому счету, тогда, можно сказать, провалилась. Там не было то ли 60, то ли 64 государств. Но, правда, не все, кстати, насколько я вспоминаю, бойкотировали по политическим причинам. У многих бедных государств тогда просто не хватило денег своей делегации туда отправить.
Ну, а 4 года спустя следующим стал бойкот Советским Союзом и еще 13 странами летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Кстати, не все страны тогдашнего Восточного блока к этому бойкоту присоединились. Например, румынские спортсмены в Лос-Анджелес тогда поехали. Цитата. «Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании». Это цитата из постановления Политбюро ЦК КПСС о вопросах Олимпийских игр в Лос-Анджелес, США, 5 мая 1984 года, за подписью тогдашнего советского лидера Константина Черненко. Официальной причиной бойкота стал отказ организаторов Олимпиады удовлетворить требования о предоставлении гарантий безопасности делегациям из Советского Союза и других стран тогдашнего Варшавского договора. Однако 20 декабря того же года член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев заверил президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча, что мы никогда не опустимся до уровня Картера.
А имел он в виду то, что мы не будем официально просить куда-то эти игры переносить. Мы просто туда не поедем.
И не поехали. Ну, я надеюсь, вот мы, в общем, изложили сейчас с вами долгую и печальную историю Олимпиад, которым не повезло. Токийской Олимпиаде не повезло с самого начала, ее перенесли на год, ее сопровождают вот такие разнообразные неудачи. Но все-таки будем надеяться, что она состоится и хотя бы с чисто спортивной точки зрения принесет определенные успехи, кажется, зрелищной для тех зрителей, которые посмотрят ее, ну, по крайней мере, по телевизору.
Да, давайте надеяться. Даже, в общем, я, наверное, искренне скажу, ну, и, конечно, мы будем надеяться и на успехи российской сборной. Какая бы там музыка Чайковского ни была, какой бы там уже мельдоний не нашли в крови и в пробах у российских гребцов, но все равно хочется, конечно, болеть за чистый спорт, за настоящую конкурентность. Без вот всех этих вещей, без всех конфликтов, без всех каких-то противостояний, несчастных случаев в прямом смысле слова и так далее, о чем мы с вами только что говорили.
За чистый спорт, как мечтал барон Пьер де Кубертен, хотя его мечта на 100% так никогда и не осуществилась, к сожалению. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes, CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Ну, мы вас, как всегда, просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях, продолжайте, как вы это уже делаете, писать свои комментарии, задавайте вопросы. Мы будем рады всегда, и мы рады, когда вы предлагаете темы для наших бесед. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».